Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, я все так же сижу на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики. На балкончике в чудной стране Колумбия, которую мы посетили. И, если честно, я думаю, что следующий визит будет очень нескоро. Для того, чтобы следующий визит произошел, нужно, чтобы произошло какое-то важное событие. Например, кто-то решил жениться, выйти замуж здесь, и нас пригласили на свадьбу. Ну, something like this. Но не менее того. А если не приглашать на свадьбу, то мы не поедем сюда. Скорее всего, будет так. Хочу напомнить тем, кто случайно сюда забежался, у нас такой дружественный, ласковый семейный подкаст о жизни, в котором дикая смесь просто каких-то наблюдений из жизни, моих и ваших. Ваших обязательно, ваших комментариев о жизни, недовольства, жалобы. Пишите, вам всем нужна жалобная книга, вам тоже. Вот, поэтому пишите, звоните, как-то связывайтесь, пишите имейлы. Я всем помогу, ну, конечно, не материально, но советом, добрым словом, не без этого. Люди говорят, что к концу подкаста улучшается настроение просто из-за того, что вы находились на этом стриме. И вот эти всякие флюиды идут хорошие из этого стрима, вот. Поговорим о разных вещах, о политике тоже поговорим, но для начала поговорим о каких-то впечатлениях, чтобы я запомнил. Знаете, а вдруг я когда-нибудь, когда я стану старым, ну совсем старым я имею в виду, you know what I mean, буду листать подкасты, о, Колумбия, как там было в Колумбии? Или кто-то меня спросит, как было в Колумбии, ты ж ездил, я скажу, я ничего не помню. Они говорят, так ты же записал подкаст, иди послушай сам себя и нам расскажи. Итак, короткие впечатления о Картагене. Это не о всей Колумбии, это об одном небольшом миллионнике, который называется Картагена. Общее впечатление хорошее. Хорошее относительно чистый город, спокойный город. Чувствуешь себя в безопасности в этом городе. Гуляли вечером везде. Ну, правда, мы живем в центре, в старом городе, так называемом. Но люди ходят, люди доброжелательны. И что удивило, и что удивительно, что люди не курят. Я обратил внимание, что нет людей, которые стоят и курят сигареты. Ну, не то чтобы совсем прям нет, но, ну, может, 5% от населения. Может, нет. Какие 5? Может быть, я видел 5 раз. Может, 3 раза я видел человека, стоящего с сигаретой, и который курил бы. This is nice. This is nice. Это хорошо. Это правильно. Курить плохо. И знаете, как один пожилой человек говорит другому: какая сейчас молодежь бедная. Курят одну сигарету на 5 человек. Но молодцы. Все равно смеются. Да, я не о том. Медленный очень сервис. Такой медленный. Главное не нервничать. Главное не нервничать. Если вы попадете в совсем хорошую гостиницу, вернее, в ресторан, то там будут говорить по-английски. Если нет, если чуть-чуть ниже, говорить по-английски не будут. Просто никто. В одной ситуации у меня было хорошее такое, ну, не то, что там суперское место, но хорошее место, где мы ланчевали, то есть ели обед днем. У них меню на 17 страниц, на испанском, на английском. Я им говорю на чисто английском языке. Ну, помимо яичницы, я заказывал там smoked salmon. Копченый лосось. Никто не знает. Это у них в меню. Не знаю. Не понимаю. Не знаю, что это значит. Покажи в меню. Я начинаю листать это меню. 17 страниц. Я не могу найти этот лосось, черт. Я говорю, все, forget it. Не будет никакого лосося. Они ушли, она через некоторое время подходит и все-таки приносит мне этот копченый лосось. Я ее, конечно, я такой рад, я был такой счастливый. Вы когда-нибудь были счастливы от того, что вам принесли копченого лосося? Нет. Так вот, надо, чтобы вам сначала все нервы вымотали до предела. Сказали, что я моя твоя, не понимай, а потом все-таки его принесли. Я говорю, найдите кого-нибудь, кто говорит по-английски. Нет, никого нет. Это называется индустрия сервис. С другой стороны, вы скажете, а что они обязаны вообще тебе говорить по-английски? Они не обязаны, это правда. Но я уже привык, что если ты едешь с туристом в какую-то страну, там говорят по-английски. По крайней мере, в туристических местах, в ресторанах, в гостиницах, вот такое. Ну ладно, не будем ворчать. Неплохая страна. Страна, об этом, этого не видно, когда вы гуляете, но она, оказывается, разделена на то, что называется страту. Не, даже не страна, наверное, а сам город Картагена. Страту. С 1 по 6 районы. Это районы по уровню достатка как-то. Каким образом это разделено? Это не то, что вот 10 кварталов на 10 кварталов, это район номер один. И там, соответственно, один самый небогатый. Это значит, что там, соответственно, будут очень небольшие платы за коммунальные услуги, например. И не только за это, за медицину. Просто потому, что вы живете в районе уровня один. Я спрашивал у экскурсовода нашего, у гида, как вообще понять, что я сейчас нахожусь код номер один. Она говорит, понять этого нельзя. Существуют книги какие-то, где город разбит, и по вашему адресу определяют, что вы из города один, вернее, из района один, скажем, в поликлинике, вам будут предоставлять бесплатные медицинские услуги. А 6 – это самый топовый. Я говорю, это как касты в Индии. Она говорит, нет, это не как касты, потому как нет никаких запретов или ограничений. Если вы жили в районе один, а потом у вас улучшилась ситуация, или вы устроились на более хорошую работу, где вас не будут дискриминировать только потому, что вы живете в таком районе, страту один, то, пожалуйста, двигайтесь как угодно. Как угодно. Ну, вот такая интересная тема, я не знаю, что... Я не знаю, насколько это логично и правильно, но они так живут. Они так живут. Вчера ходили на такой большой, огромный торговый центр. Ну, молл у нас называется. В общем, они красиво сделали. У них был bullring, вот это место, где убивали быков под крики, под улюлюканье публики, которая требовала хлеба и зрелищ. Нет, только зрелищ в этом случае. Они эту всю арену, высокая арена с сиденьями, они ее реставрировали очень круто, красиво. И вокруг него построен вот этот, все эти торговые ряды. Ну, как мол, торговый центр. То есть ты гуляешь вокруг этой арены, можешь зайти туда, там, пофоткаться. Я вчера пофоткался, но еще пока не выставил вчерашние вот эти фотки. Что еще? Мне посоветовали попробовать один ром. Здесь ром – это наше все. Ром, сказали, самый хороший. Может, не самый хороший, но очень хороший. Мне сказали, называется «Диктадор», как «Диктатор», только с буквой «Д». «Диктадор 20». Я заказал, попробовал. Принесли в стакан со льдом, налили туда этот ром. Мне один шат я взял. Я не прочувствовал. Не знаю, что в нем такого хорошего, но мягкий, пьется мягко, но я как-то не по рому. А вы по рому? Вы любите вообще в роме или не очень вы любите в роме? Что-то я не приветствую людей, которые не поленились. Это, видите, это у нас сегодня рабочий день, люди приходят и вот эти жалюзи тягают вверх. Я что, на балконе? Елена пишет, hello, Яков, how's your vacation going? Я уже это рассказываю. Гарного відпочинку, Яков, дякую. Порядний гість Якова, якого кольору авто обираєте зазвичай? Чому? На дорогах чисто? США. У мене були різні авто, в основному це чорний і білий. Зараз у мене білий. Чому білий? Тому що во Флориді, южний город, все біле. Світле. Може бути, поэтому. Крім того, на чорному видна быстрее грязь. Если не моешь машину какое-то время, видна пыль. Ну, в общем, белая. Цветные машины. В середине 90-х старый у меня был один Кадиллак старый такой, с велюровой бордовой обивкой сиденья, и сам был бордовый. Никогда не было желания покупать что-нибудь другое, кроме как белое или черное. На дорогах США чисто, да. Если вы спрашиваете. Привет, Яков. Все, кто таки убил Кеннеди? Я вам сказать, кто его не убивал. Это я. А то расхитители документы ничего не говорят. Не знаю. Это, как бы, как говорится, the least of my concern. Это самое последнее, что меня интересует сегодня, потому как много новостей. Но они расскажут, они расскажут. Рассекретили действительно еще там сколько-то тысяч документов, пока разбираются, вычитывают, можно ли нам, что можно нам и так далее. Пару буквально комментариев по вчерашнему дню, который оставляли люди. Доброе утро, дорогой Яков. Смотрю на ваши подкасты уже несколько месяцев. Ставит лайки от всей души. Лена из Coast USA. Возьмите меня в свою компанию. Уже взял. Теперь о наболевшем. Надеюсь, вам поможет совет по поводу ваших бутылочных страданий. Это имеется в виду бутылочки в ванной и в гостинице. Как выдавливать оставшийся шампунь или кондиционер. Говорят, что надо ставить на попа, на крышечку. Так, что еще тут есть? Дайте я посмотрю внимательно. Яков, доброго дня, пише Яків. Цікаво ваше відношення до повідомлення Трампа Осама. Тот, который спасет эту страну, не нарушает никакие законы. Потому что эти слова для гражданин США, на территории которых этот закон существует. І другий поінт, пише Яків. При Байдені ви декілька разів акцентували на інфляції. Я при Байдені кілька разів говорив про інфляцію. Обращаю внимание на цены на чеснок. Почему при Трампе вы перестали это делать, учитывая ситуацию, которая сейчас с ценами на яйца, которая является прямым результатом действий новой администрации в плане торговых войн? Дякую за відповідь. У Якова очень предвзятое отношение. Он нас не любит. Он не любит ни меня, он не любит ни Трампа. Но, как говорится, нам детей не крестить с Яковом. Поэтому мне не мешает ему отвечать на вопросы, которые поставлены. Я думаю, что Якова вопросы выражают мнение определенной категории группы людей в Украине. Поэтому игнорировать не надо. Как вообще мне жить с тем, что яйца подорожали, и Яков говорит, что в этом виновата как раз-таки трамповская администрация? Nothing could be further from father from the truth. Ничего может быть не может быть дальше, чем от правды, чем вот это. Я вам клянусь, Трамп не имеет никакого влияния на цены на яйца. Почему? Потому что цены на яйца не связаны с инфляцией. Цены на яйца связаны с птичьим гриппом, который бушует сейчас в Америке. Десятки миллионов курей были убиты жесточайшим образом из-за того, что они заболели этим гриппом. Поэтому яйца дорогие. Точка. С этим мы закончим. Второе. То, что я акцентировал внимание на тему инфляции, когда был Байден, а сейчас не акцентирую, потому как еще пока нет данных. Все данные про инфляцию, up or down, относятся к правлению Байдена. Трамп, если вы помните, всего 20 дней находится у власти, поэтому мы не знаем, как движется инфляция в трамповской администрации. Как только я буду знать данные, я вам первому сообщу. Если вы мне оставите свой телефон, я вам тут же позвоню и скажу, какие последние данные по инфляции Яков. Или вы думаете, я сижу вот тут, юлю, виляю, боясь сказать плохое слово про Трампа? Сегодня вы услышите. Яков, это будет мед для ваших ушей. Какие гадкие вещи делает Трамп. Сегодня я вам лично это скажу. Вы меня, может, с кем-то путаете. С каким-то заядлым трампистом. Так, anything else? Anything else? Не вижу. Интересного не вижу. Знаю ли я, что YouTube был убыточным? Много лет? Конечно, знаю. Все стартапы убыточные много лет. Так, окей. Движемся дальше. Движемся дальше. Помимо ваших комментариев. Что-то такое происходит у нас в стране, я не понимаю. Просто не понимаю. Как так? Ну как? Опять авария самолета. Она, конечно, произошла в Торонто, но это наш самолет. Из штата летел в Торонто, в Канаду. Ужас. Просто ужас. Такого я не видел вообще. Посмотрите на эту картинку. Самолет компании Дельта. Ну, он летал под брендом Дельта, но это самолет другой какой-то экспресс. Компании, которая subsidiary Delta. Перевернулся на посадку. То есть он лежит на спине. Вы видите? Он лежит на спине. приземлился. Заголовок, как вы видите, выжившие в этой аварии, а выжили все, 80 человек, в Торонто, рассказывает, что мы висели, как летучие мыши. Ну, представьте себе, слава богу, все были пристегнуты. Это плюс, и я вам советую пристегиваться. Он садился на землю, этот самолет, шел, был сильный ветер и шел снег. Что там уже произошло, не знаю. Но, короче говоря, он умудрился при посадке перевернуться. Ну, там, конечно, сломал одно крыло, несомненно. Все были пристегнуты, поэтому все вверх ногами повисли, как летучие мыши. Никто не умер, шмумер, слава богу. Но что это происходит? Что это происходит? Второй месяц подряд авария за аварией. Авария за аварией. Как у нас в Украине когда-то говорили, як пороблено. Як пороблено. Другой причины я не вижу. Может, хватит уже авиаварий на нашу несчастную страну, Соединенные Штаты Америки. А то я в знак протеста перестану летать. Как я испугал? Испугал. Дальше идем. Идем дальше. Покажу вам один твит Илона Маска. И посмотрим на него повнимательнее. Как вы знаете, Илон Маск ищет со своей группкой, которая называется Dodge, D-O-G-E, растраты, неправильные, неэффективную работу и особенно растраты денег. Особенно растраты денег, государственных денег, государственного бюджета. И он поставил свою задачу, что он сэкономит, найдет кучу денег, которые уходят в никуда, либо по преступному сговору, либо по безалаберности, по некомпетентности. И вот, в частности, он со своей командой молодых ребят, айтишников, начал проверять базу данных людей, которые получают Social Security Benefit. У нас все это получают, кто работал. А некоторые, кто и не работал, например, по инвалидности могут получать. Или там отец умер, а там остался ребенок, а отец получал, то есть ему переходит. То есть большинство подавляющее людей начинают или могут начинать забирать эти Social Security, по-моему, в 62 года возраста. В зависимости от того, когда вы начнете их забирать, свои вот эти бенефиты, сумма, которую вы будете получать на ваш счет ежемесячно, будет больше или меньше. Но это ладно. Но он опубликовал у себя на твите, что он нашел в базе данных. В базе данных по количеству людей, по возрасту, которые получают вот эти бенефиты. Причем, что интересно, демократическая партия, все лидеры подняли огромный шум. Причем они не подняли шум, где они бы были, говорили, вот какой ужас, там много денег было очень потрачено, влево ушло куда-то в песок, нас обманули, действительно, это надо что-то делать. Нет. Они выбрали себе такую тему, что какое имел право Илон Маск и команда его получить доступ к частной информации нас, бедных американцев. Теперь они, боже мой, будут знать мой адрес, будут иметь доступ к моим медицинским записям, будут знать мой номер социального страхования, а может быть даже где-то и номер банковского счета. Это ужас. Они переводят наше внимание, переносят в другую сторону, чтобы мы отвлеклись от сути, а думали о том, каким образом защитить наши несчастные персональные данные. Причем у самого Трампа, не у Трампа, извините, у Маска, clearance, top clearance, у него высшей степени доступ, допуски. Наверняка они сделали допуски и этим молодым ребятам, айтишникам. Некоторые из них уже и так работают в компаниях у Маска. Но я когда посмотрел вот эти данные, я вам сейчас покажу. У меня волосы дыбом поднимаются. Причем самое интересное, что я знаю, как программист, насколько элементарно получить вот эту сводку. Я вам сейчас объясню и покажу. Итак, смотрим этот твит Илона Маска. Вот видите, Илон Маск. Согласно базе данных по Social Security, по вот этому социальному страхованию, существует разное количество людей в каждом возрастном промежутке. И в нем, у каждого в записи есть такое поле, есть такой флажочек, умер или не умер. Так вот, он решил проверить по категориям, по разным возрастным промежуткам, покажи мне, какое количество людей получает социальное страхование, причем у этих людей должно, не должно быть птички, что умер. Ну, если умер, он не должно быть птички, что умер, что он жив. Ну и вот мы смотрим, вы смотрите, что на месте. От 0 до 9 лет получает 38 миллионов человек. Опять же, до нормального возраста какого-то, я не буду оспаривать эти цифры, наверное, они есть. Ну, кто там, то есть трудно без отдельных запросов понять, почему получает 38 миллионов молодых людей до 9 лет. Это другая тема, другого разговора, оставим это в покое. С 10 до 19 лет 44 миллиона получает. 20-29 – 47 миллионов. 30-39 – 52 и так далее. 60-69 – 46. То есть по логике вообще подавляющее большинство людей, которые должны получать вот эти бенефиты, должны быть вот где-то здесь. От 60 до 90, до 100 лет. Ну, 100-110 можно еще взять. Вот это все в миллионах. Но самое смешное начинается после 100 лет. Обхохочешься. Людей в возрасте от 100 до 109 лет, получающих социальные бенефиты, вот эти, 4,7 миллиона. От 110 до 119 – 3,6 миллиона. От 120 до 129 лет – 3,5 миллиона. От 130 до 139 лет – 4 миллиона примерно. От 140 до 149 лет от роду, пацаны и девчонки, 3,5 миллиона таких, которые получают деньжата из нашего с вами, американцы, бюджета. 150-159 лет тоже почти 1,5 миллиона пацанов еще бегают, живчики. 160-169, 121 тысяча, вот тут уже стало похуже. Ну, понятно, кто доживает больше, чем 160 лет. Америка, конечно, чудная страна, но больше, чем 160 лет, живет немного. 121 тысяча. Больше 170 еще меньше, 180-189 совсем мало. Вот где-то вот здесь, по-моему, нет, вот здесь, 190-199 лет. В этом промежутке, я думаю, получают деньги наследники, а может не наследники, сам Абрахам Линкольн, которому в 32-м году исполнилось бы 200 лет. То есть похоже, что вот здесь Линкольн получает бенефиты по Social Security. И никто не знает, почему у него не стоит птичка в поле «умер». Почему? Причем программисты, которые смотрят на вот этот отчет, просто 80% всех программистов, не надо иметь никакие супер знания в программировании, опыт и так далее. Надо знать язык SQL. Скорее всего, это Relational Database, где хранятся все эти данные. Если даже не Relational, тоже не сложно. Пишется запрос. Это, как говорится, основа языка SQL. Это язык запросов для баз данных. Сдай мне количество всех людей, у которых в поле смерть, умер, false, нет, не помечено поле, и сгруппируй это, group by, есть такой кусочек, такой statement в SQL, group by age, грубо age. Ну, там еще можно написать, что по определенным промежуткам можно сделать еще добавить. Все. То есть этот отчет, который был получен, он написан был не гением-программистом, обычным программистом. О чем это говорит? Почему для меня это важно? Это важно, потому что не написали такой отчет либо сознательно, либо по своей тупости работники федерального федеральная государственная организация, которая занимается именно вот этими бюллетенями. Просто тупость, безалаберность, халатность, нежелание это делать. Нежелание. По-другому я ничего никак объяснить не могу. Еще раз говорю, это не гении писали. Надо сказать, что вообще я очень низкого мнения об айтишниках, которые работают в государственных предприятиях. Там не самые хорошие зарплаты, соответственно, из-за этого туда идут не самые сильные люди. Они умеют красиво говорить, они умеют красивые отчеты делать, они умеют выступать на совещаниях громко, ярко, красиво. Но те, которые здесь живут какое-то время, понимают, что это все булшит, и за этим ничего нет, за этими успехами. Те, особенно которые эмигранты из Советского Союза, знают, какие отчеты коммунистическая партия получала о том или ином заводике или другой организации. Вранье. Вранье. И теперь демократы это защищают. Они говорят, он не имел права вот туда лезть. Понимаете, какой ужас. Я вам покажу. Кого я вам покажу? Не знаю, где же он есть, этот дружище. Где-то у меня был Обама. Обама, а вот у меня есть Обама. Давайте я вам поставлю. Вот. Это где-то 2011 год, тогда уже Обама говорил, что надо бороться с растратами, с расточительными тратами в государстве. Обратите внимание, я вам показываю это с, как называется, с субтитрами, но обратите внимание, насколько Обама отличный оратор. Вот те люди, которые не понимают, о чем говорят, он говорит, ему верят. Те люди, которые понимают, о чем он говорит, верят. Смотрите, как он красиво себя держит, как он красиво говорит, как он четкая речь, медленно, не спешит. Обратите внимание. Но это булшит, это чистый булшит. Он ничего не сделал в этом плане. Почему так было трудно за 8 лет Обаме написать, попросить кого-то, чтобы написали этот простой запрос в базе данных и искоренить? Еще чуть-чуть послушаем, я выключу, потому как суть понятна. Now, this does mean making some tough choices. It means cutting some programs that I think are worthy, but we may not be able to afford it right now. A lot of the action is in Congress, legislative and budget. I know there's a joint committee on trying to reduce our deficits. Ну, в общем, вы понимаете, да, что люди пытались когда-то говорить об этом, а делать нет. А когда резко взялся Трамп и делает, то сразу шум, какой ужас. Вот такая история. Вот, давайте посмотрим, есть ли какие-то важные комментарии людей, которые пришли на стрим. Итак. У вас уже столько много комментариев, я уже... Владимир пишет, Трамп вообще охренел, требует от Украины больше, чем репарации от Германии после поражения в Первой мировой войне. Не во второй, во-первых, а в первой. Вот, а во-вторых, да, я знаю, в Украине сейчас поднялся шум, и они считают, что Трамп охренел. Я вам расскажу, Трамп действительно хочет, ему дали палец, он хочет забрать руку, но он говорит, если вы в будущем захотите от нас получать деньги, Володя, тогда вот это. Украина охренела, потому как Украина ожидает всего получать просто так. Да? Поэтому вы охренели, господин Владимир Кожаев. Или по другой причине. Да, и они подкинули, в украинской прессе, они подкинули такое сравнение, что Трамп требует больше, чем репарации, которые требовали от Германии в... Когда? окончании Первой мировой войны. Но в Украине очень красиво манипулируют этим. И говорят, что ведь Германия проиграла, и поэтому, как проигравшая страна, она должна была отдать 33 миллиарда долларов золотом. Помимо там других вещей, санкций, там, уменьшение армии и все такое. И, соответственно, это дело сейчас раздувается. Ну, может, если вы уже начали, может быть, я тогда к этой теме и перейду. Сейчас я должен найти эту статью. Где же эта статья? Не знаю, где эта статья. А, вот она, эта статья. Телеграф. Пишет The Telegraph. Заголовок какой? Конфиденциальный Трамп. Нет, конфиденциальный план Трампа, который нам всем рассказали, поставит, зажмет Украину в тиски. Так звучит заголовок этой статьи. Теперь давайте читаем дальше. Подзаголовок звучит так. Паника в Киеве, поскольку президент США требует большую долю ВВП, чем репарации Германии за Первую мировую войну. Ага, это Телеграф первый закинул про репарации. Итак, требования Дональда Трампа о 500 миллиардах долларов возмещения от Украины выходят далеко за рамки контроля США над критически важными минеральными сторонами. То есть, чтобы сказать коротко, если раньше Трамп говорил, дай нам доступ к редкоземельным металлам на 500 миллиардов долларов, чтобы мы там вынули, выкопали, вырыли. Теперь он говорит больше. Теперь он говорит, отдавай нам половину разных вещей, 50% доходов с разных вещей. И это охватывает все от портов и инфраструктуры до нефти и газа, а также более крупную ресурсную базу страны. Усилия контракта, который неделю назад оказался в офисе Владимира Зеленского, который Зеленский не подписал, и понятно почему, равнозначны экономической колонизации Украины США. Украины США. То есть США колонизируют Украину на правовой основе. Это подразумевает бремя репараций, которое невозможно выполнить, пишет The Telegraph. Документ вызвал в Киеве смятение и панику. В распоряжении The Telegraph оказался проект предварительного соглашения с пометкой «Конфиденциально» от 7 февраля 2025 года. В нем говорится, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что враждебные стороны конфликта не получат выводы от восстановления Украины. Это плюс. Соглашение охватывает экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины, включая минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру по согласованию, оставляя неясным, что еще может быть охвачено. Это соглашение регулируется законодательством Нью-Йорка без учета принципов коллизионного права. Не знаю, что это значит, юридический термин. США будут забирать 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости новых лицензий, выданных третьим лицам для будущей монетизации ресурсов. Будет залог на такие доходы в пользу США. Этот пункт означает, если по-простому, сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей, сказал один источник, близкий переговорам. В нем говорится, что для всех будущих лицензий США будут иметь право преимущества, для всех будущих лицензий США будут иметь право преимущественного выбора при покупке экспортируемых полезных ископаемых. Вашингтон будет иметь суверенный иммунитет и приобретет почти полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономикой Украины. Фонд будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки, условия и так далее. Президент Зеленский сам предложил идею предоставления США прямой доли в украинских редкоземельных элементах и важнейших минералах во время визита в Трамп Тауэр в сентябре, надеясь облегчить путь для поставок оружия. Он рассчитал, что это приведет к тому, что американские компании начнут операции на местах, создав политическую растяжку. Так, но это все уже неинтересно. Смысл понятен. Я на самом деле хотел вам об этом рассказать, даже если бы Володя не напомнил мне, но я хотел подойти с другой стороны и показать вам, какой аморальный тип Трамп, Дональд Трамп. Но я хотел зайти под углом, как бы из-за угла. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Но даже давайте посмотреть только на эту статью. Трамп абсолютно лишен, мне кажется, какой-то, то, что называется сейчас, эмпатия, чувство сострадания, понятие жалости. У него задача, как у быка. Я вам на прошлой неделе, по-моему, рассказывал, как чем отличаются бизнесмены от обычных людей. Бизнесмены, которые очень успешные, в бизнесе именно, они идут как танки, они видят туннель, и они видят свет в конце туннеля, это их задача туда прийти, в этот пункт Б явиться любой ценой, чего бы это ни стоило. Вот этот пример, если этот документ правда, этот пример того, как Трамп готов любой ценой, вернее, как Трамп хочет зарабатывать, ну, не сам в данном случае, а чтобы страна зарабатывала, в данной конкретной ситуации. Слово «справедливость», я вам говорил, что любимое слово Зеленского — «справедливость», но это, конечно, лишнее слово в данной ситуации для Зеленского. Чем меньше он его будет говорить, тем лучше. Особенно, если это правда, что у Трампа есть какой-то суперкомпромат на Зеленского. И он его держит за кое-что из-за того, что у него есть такой компромат. Но Зеленский говорит о справедливости. Дальше. Чем это отличается от Версальского договора, который был заключен где-то в 21 году после войны, по-моему, тогда, после Первой мировой войны, про репарации от Германии, про то, что они должны золото платить. То есть тогда была оплата, вернее, требовалась от Германии оплата за то, что они натворили. Здесь не требуется от Украины денег за то, что они натворили. Яков должен сказать спасибо вам за это хотя бы. А где репарации или требования к России, которая это все натворила? То есть тут правильно было бы обложить Россию оброком. Может быть, это будет, мы пока не знаем. Но пока то, что мы знаем, звучит уродливо. Уродливо и плохо. То есть звучит нагло. Звучит так, что пальцу дали палец, а он хочет оторвать всю руку. Это действительно так. Но можно всего этого не брать, Украина, правильно? Украина, вы можете этого не брать. Это звучит, наверное, цинично с моей стороны. Но еще раз говорю, эта речь идет в этом договоре о будущем. Если вы хотите, чтобы Соединенные Штаты Америки участвовали в восстановлении экономики Украины, вот такая цена. Украина может сказать, и если скажет, может, они будут правы. Окей, мы не пойдем со Штатами, Штатам мы запретим, чтобы они участвовали в реконструкции Украины, где будут большие деньги и так далее, а мы пойдем с Европой. Это по-честному, это нормально. То есть, еще раз повторю, вот это красивое с точки зрения журналистов сравнение с репарациями, наложенными на Германию, которая развязала Первую мировую войну, некорректно. Здесь предлагается кабальные условия для Украины, я с этим согласен на 100%, на будущие просьбы, претензии, участие в том или ином экономическом возрождении Украины. Вот так. А как я хотел вообще начать вам об этом рассказывать? Я хотел подойти из-за угла, как я вам сказал. Причем из-за какого угла? Из-за угла, который никто из вас даже и не мог предположить. А я мог. Одним словом, у нас в Нью-Йорке есть... Ну, Нью-Йорку не везет на, как это называется, на мэров с некоторых пор. Последний хороший мэр был мэр Блумберг. А последние 10-15 лет ужас, неудачные все мэры. И вот мэр Эдамс, я надеялся, что он будет получше, чем мэр Ди Блазио. Мэр Ди Блазио был просто тупица, ворюга и все, со своей женушкой. Приходит этот, который был капитаном полиции. Полиция — это большой чин. Он приходит, и я уже думаю, ну вот, может, это будет лучше. Нет, ничего не лучше, все остается так же. Как кто-то сидит, как где-то проклевывается социализм, то есть распределение, когда ты сидишь на бюджете города в какое-то количество непонятное миллиардов долларов, то ну просто руки чешутся, чтобы что-то к ним прилипло. Они сразу покрываются таким клеем. Crazy glue. Anyway, его против Эрика Эдамса, который мэр Нью-Йорка, в прошлом году начали выдвигать уголовные обвинения, что он, как это называется, где-то брал взятки, где-то подарки брал, куда-то он летал. Ну, в общем, открываются новые обвинения против Эрика Адамса. Эрик Адамс – демократ, весь Нью-Йорк демократический, вся вот эта контора в основном, которая помощники в мэрии и руководители всяких комитетов, commissioners, которые начальники там, полиции и так далее. Эти все, по-моему, все, ну или подавляющее большинство демократов. Куда ведут демократы, народы, страны и население, все знают по примеру Советского Союза. Как сказала когда-то Маргарет Тэтчер, что социализм – это прекрасный вид, как это, прекрасное устройство общества до тех пор, пока не заканчиваются деньги других людей. Да. И вот идут, подходят уже выборы, там везде он обложен всеми этими уголовными делами, Эрик Адамс. Некоторые люди начинают потихоньку уходить от его, из его офиса. Может быть, тоже у них рыльце в пушку. Два раза поменяли police commissioner города. И вот, подходят выборы. И Эрик Адамс придумал, что надо вообще подружиться с Дональдом Трампом. Он был на инаугурации, он ездил к нему в Мар-а-Лаго, просил аудиенции и получил у Трампа. Потом, когда Трамп был здесь, в Нью-Йорке, в Madison Square Garden, на матче, он там с ним встретился. И тут выходит распоряжение из правительства прекратить дело против Эрика Адамса. На самом деле, такое бывает. И правительство может сказать прекратить. Плохо, когда правительство скажет начать уголовное дело по политическим соображениям. Тоже плохо, но менее плохо, когда правительство говорит закончить это дело. И тут начинают всплывать факты, что оказывается, что они договорились, Эрик Адамс и Дональд Трамп, что Нью-Йорк-Сити будет оказывать помощь Дональду Трампу в выселении нелегальных иммигрантов, а Нью-Йорк-Сити – это Sanctuary City, который не сотрудничает с властями полицейскими, не выдает нелегалов. Потом там есть у нас тюрьма на Rikers Island. Он готов ее отдать. Эрик Адамс готов отдать ее под то, чтобы Трамп туда сажал нелегалов, которые имеют уголовное прошлое. То есть они договорились. Похоже, был какой-то дил, была какая-то сделка. Когда эта сделка прошла, люди стали увольняться. Стали увольняться его советники. Советники, как это, Эрика Адамса. Какие-то прокуроры стали увольняться. Просто уходят в отставку. Вчера уволилось четыре ближайших помощника. Вице-мэра города, четыре. Уволили, сказали, что мы не можем этого видеть, мы не можем этого терпеть, и все, мы уходим. Эрик Адамс и в ус не дует, продолжает рассказывать такие же социалистические речи. Да, я понимаю, они хорошо у нас работали, эти четыре вице-мэра. Из восьми всего четыре ушло. Ушла одна прокурорша, которая назначила была, кстати, Трампом. Остается только один человек. Один человек, судья, который должен был судить этого Эрика Адамса по фамилии Хо. Судья по фамилии Хо. И теперь он может решить, делать это или не делать это. Закрыть дела против Эрика Адамса или нет. Причем, что необычного в этом всем? Необычное то, что если прокурор решает закрыть дело, это как бы нормальная ситуация. Но никто и никогда обычно не просит судью прекратить дело. Судья должен судить то, что предоставили прокуроры. А тут, получается, прокурор увольняется, уходит в отставку, а судья должен принять решение, уйти или нет. К чему я вам это все рассказал? Последняя вишенка на торте. У нас же еще есть в Нью-Йорке губернатор Нью-Йорк. У губернатора штата Нью-Йорк есть право снять мэра города. хотя мэр города выборная должность, но только губернатор Нью-Йорка имеет право его снять. И вот сегодня Кэти Хокул, губернатор Нью-Йорка, будет иметь заседание в своем кабинете, чтобы принять решение, уволить или не уволить его, снять ли его с должности. Я надеюсь, что она его снимет с должности, но, как говорится, поезд уже ушел. Уже птичка вылетела. Что вылетит из... Как это? Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. К чему я вам это все хотел рассказать? Я хотел вам рассказать и показать, насколько Трамп аморальный человек. Аморальный. Он идет к цели. Его цель – отловить нелегальных иммигрантов в Нью-Йорке. Опять же, не будем говорить, хорошая цель, плохая цель. Да, найти им тюрягу, чтобы там сидели они в Нью-Йорке. Это одна из кусочков пазла, который он должен сложить. Все остальное его не волнует. Его не волнуют моральные принципы. Его не волнует главное. Его не волнует то, что он же сам с этим боролся. Он боролся с тем, что политизирует Department of Justice, Министерство юстиции, и против него же организовывались дела против Трампа на политической основе. И что делает он? Делает абсолютно то же самое. Для всех и конкретно для Якова запомните этот подкаст, где я называю Трампа аморальным человеком, аморальным лицемерным человеком, который делает такие же аморальные вещи, которые делали по отношению к нему. Я это не поддерживаю и надеюсь, что вы это запомните. Вы это запомните. Но он добьется. Поэтому какой вывод, при чем здесь Украина? А при всем при том, этот человек будет решать, как заключать договор между Россией и Украиной. Конечно, Россия будет участвовать, они уже сегодня разговаривают, уже были заседания какие-то между российской делегацией и американской делегацией, топ-левел. Выше уже президенты идут. У нас Марко Рубио, там Лавров. Я хочу сказать, что после того, что я вижу сейчас, Трамп заключит мир с Украиной, конечно. Но не думайте, что это будет красиво. It won't be pretty. Это будет некрасиво. У вас останется осадок, это я говорю об украинцах. Я думаю, что он сделает больше льгот россиянам, чем он должен, естественно. В общем, история грустная. Я выражаю сочувствие украинцам из-за того, что вы попали в руки Трампа. Чем это закончится дальше, я не знаю. Будем посмотреть. А пока будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому до хаты. Счастливо. Пока.